Подкаст форума Ассоциации русскоязычных фан-клубов Милана.
Итак, мы стартуем второй подкаст на Милан-фане. Подкаст, посвященный будущему матчу Милана. И пройдет он с командой Киева на выезде. Выезд не очень простой, поскольку команда Киева достаточно сильная, хоть вроде и располагается в середине турнирной таблицы. Последние 5 матчей команда провела достаточно уверенно, проиграв лишь еще 9 марта Интеру дома. Затем последовала ничья с Болоньей, ничья с Сиеной. Выиграли они у наших недавних соперников Фиорентино, причем на чужом поле со счетом 2-1. Ну и в последнем матче они выиграли у Слонов. Нас же ждут летающие ослы. Напомню, что это официальный символ команды Киева. Что ждать от этого матча и как к нему готовиться, об этом сегодня поговорим. Моими собеседниками являются Валерий, Дмитрий и Виталий.
Всем привет, я Джузеппе. Мой голос вы уже знаете, надеюсь, я вам еще не надоел. И с удовольствием послушаюсь, пообщаюсь с моими новыми собеседниками сегодня.
Меня зовут Дмитрий, Дима, ник на Милафане Фосады и Дим. Болею за Милан с 2000 года. Первый раз на подкасте Милафана.
Ну и наконец я. Привет, дорогие сокамернички. Это Юза. Я тоже первый раз сегодня дебютирую в Петра. Вот, и очень рад возможности пообщаться с вами, так сказать, в живом эфире.
Ну, я так представляю, Пьюза, мы вообще поднялись с кровати, взяли сонным, не успел он спрятаться, уйти на работу. Сколько времени сейчас там у вас за океаном?
Ну, за океаном у нас 10:30, но в воскресенье, я тебе открою тайну, мы не работаем особо, так что... Ну,
неплохо устроились, неплохо. Все для людей.
Для начала я хотел бы такую вот тему бросить для разговора, перед тем, как мы перейдем к нашим соперникам.
Цитаты и мнения. Мунтари играл в щитках Интера в матче с Фиорентиной. Во встрече Милан-Фиорентина, закончившейся победой гостей со счетом 2-1, полузащитник Россонери Сали Мунтари играл в щитках Интера. Как свидетельствуют видеоповторы и фотографии итальянской прессы, под фирменными гетрами с надписью «Милан» у полузащитника были надеты щитки с эмблемой Интера, за которой раньше выступал Ганец. Цитаты и мнения.
Что это? Диверсия или же провокация, или просто какая-то растерянность игрока, который не нашел необходимые щитки на матч?
Ну, я, во-первых, считаю, что это нарушение корпоративной этики, о которой, надеюсь, Виталий скажет поподробнее. Сам я склонен относиться к этому просто как бы с юмором. Будем надеяться, что эти щитки там сделаны по ручным лекалам, и настолько он к ним привык и сросся с ними, что, может быть, даже и спит в них и ждет все время какой-то провокации. Поэтому имело место нарушение, конечно, этой этики, но я не склонен драматизировать.
Я, честно говоря, точно так же отношусь к этому, как Валера. Меня это, честно говоря, насмешило. Конечно, это нарушение этики и так далее, но, возможно, может быть, у Сали кривые ноги. Может быть, действительно, у него там были какие-то персональные лекалы. Может, это просто недостаток финансирования, в конце концов. Сали находится у нас в аренде, и не факт, что останется. Поэтому, скорее всего, он принес с собой свои щитки со своей прошлой команды. Он принес, может быть, хорошо, что с него никак там не спали спортивные трусы. Может быть, мои плавки увидели бы с интеристской символикой. Но в данном случае меня больше беспокоит не его щиток, а как бы его уровень игры, который после пары игр за Милан достаточно сильно упал. Тут, я думаю, не в щитках дело. Так вот, слету вот и все.
Меня, честно говоря, довольно-таки сильно удивила такая фотография. Мне вообще любопытно узнать, эта фотография была сделана во время матча с Фиорентиной или до, потому что я считаю, если фотография была сделана до и выложена в трет, то это, возможно, была провокация. Но удивило тем, что Мунтари очень после перехода в Милан очень некрасиво отзывался Интер и его болельщиков, и вот такое вот сейчас. Честно говоря, меня удивило. Ну, интересно, как реагировали наши футболистов в раздевалке, может, скорее всего, они эти щитки там видели. Но поскольку никаких комментариев не просил, мне кажется, все-таки команда довольно-таки равнодушно отнеслась просто считаю. Ну, это его дело, кишки ему
издеваться. В общем, ничего страшного не случилось, да, Вадим?
Да, ничего страшного, мне кажется.
Я тоже согласен с этим. Я думаю, что наверняка в раздевалке я далек от мысли, что Салли прятался где-то в шкафчике и одевал свои щитки. То есть наверняка команда это видела. И если бы это было критически важно, принципиально, наверняка у нас в раздевалке есть кому об этом было бы сказать. Ну, раз не сказали, значит, ничего, наверное, в этом страшного нет.
Я предлагаю не считать все-таки это фигой в кармане. Будем считать это небольшим пятнышком на безупречном образе Милана.
Цитаты и мнения. Главный тренер Ювентуса Антонио Конте после матча 31-го тура чемпионата Италии с Палермо заявил, что предпочитает находиться на вершине турнирной таблицы в борьбе за победу в серии А. «Я всегда предпочитаю находиться во главе турнирной таблицы. В этом случае ваша судьба зависит только от вас самих. Нам удалось воспользоваться двумя промахами Милана, но на пути к итоговой таблице еще 7 туров. Несмотря на это, я считаю, что наша игра улучшается с каждым матчем».
Цитаты и мнения. Это цитата Антонио Конте, которую он привел после матча победного с Палермо. Как вы считаете, действительно ли Ювентус ускорится и действительно ли так важно находиться во главе турнирной таблицы? Насколько большое преимущество мы потеряли? Валерий.
Я думаю, что всем нравится находиться во главе турнирной таблицы, и Конте здесь не покривил душой. Конечно, надеялись мы, что он скажет, что мне нравится занимать 7-е место, поскольку тогда моя команда сможет отдохнуть в следующем сезоне. Но нет, он так вот ляпнул, что хочет быть он впереди. Это, конечно, проще. Это не так, как велосипедист, который ветер в харю, а я против ветра. Поэтому, ну что, обыкновенное дежурное заявление, которое должно нас разозлить.
Ну, меня оно уже разозлило, я не знаю, должно или нет, но как бы я на самом деле расстроен не столько даже словами Конте, сколько именно фактом потери первого места, потому что когда мы держим ситуацию, так сказать, под контролем, когда от нас все зависит, играть легче. Теперь, в общем и целом, если теоретически рассмотреть такую возможность, что Ювентус наберет максимальное количество очков в оставшихся матчах, то что бы мы ни делали, какие бы мы тактики ни применяли, мы ничего не сможем, к сожалению, сделать. Поэтому ситуация сейчас находится не в наших руках. И это не может не огорчать. Тем более, что преимущество было достаточно солидное. Вот. И как на форуме на самом деле уже упоминалось, я думаю, что это проблема типа тайм-менеджмента какого-то, что ли, или что-то такое. То есть нерационально использует тренер наших игроков, неправильно ротирует, скорее всего. И опять-таки эпидемия травм. Ну, тут масса причин, я думаю, мы еще позже об этом поговорим. Вот. Но факт остается фактом. То есть мы потеряли преимущество, теперь зависим от других.
Да, мне вчера пришлось смотреть матч Палермо и Ювентус. И, честно говоря, Ювентус впечатлил. Команда показала очень хороший футбол. Матч прошел 2,5 часа после матча Милана. И это был вообще другой футбол. Ювентус играл с легкостью и весь провел мяч. Может, процентов, мне кажется, 70 был один еще в пользу Ювентуса. Ну и там гол был только вопрос времени. Меня немного волнует то, что Милан сейчас отстает от соперника. Мне кажется, что все-таки Милан, вот когда есть что-то давит на наших игроков, вот именно это началось со времен, когда пришел Аллегри, команда часто не справляется с давлением. И я вот, честно говоря, безопасность в следующем туре можем только еще больше отстать. Вот Ювентус, они Бьянко Неро, мне кажется, играет с Лацио дома. Лацио вчера также выиграл и, по сути, гарантировал себе третье место. Там 9 очков отрыв от Интера. По сути, матч не такой важен им, и я думаю, что, в принципе, Ювентус опять возьмет свое. Она придет очень тяжелый матч, и, мне кажется, следующий тур будет очень много решать в плане борьбы за чемпионство.
Еще небольшое резюме. Выражу такую надежду все-таки, что жизнь полосатая и футболки наши полосатые. И все-таки я надеюсь на эту магию цифр, на так называемую магию больших цифр. Дело в том, что Милан сейчас идет в черной полосе. Надеюсь, что у него наступит эта полоса более счастливая. А Ювентус, по-моему, сколько там, 4 или 5 побед подряд одержал. Ну, если мы рискнем ему еще 7 прибавить, ну, это просто будет вызывающее поведение, результат. И я надеюсь, что этого не случится. Все-таки будем рассчитывать на то, что жизнь и наши футболки полосатые.
После 31-го тура Милан находится на втором месте, отставая от Ювентуса на 1 очко. 13 очков отделяют Милан от Удинезе и Лацио, находящихся, соответственно, на 3-м и 4-м месте серии А. Соперник Милана в следующем туре – Кьево. У команды 42 очка, и с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей Кьево располагается на 9-й позиции. Необходимо отметить, что при равенстве очков между Ювентусом и Миланом Ювентус будет обладать преимуществом по результатам личных встреч. Вас не пугает это преимущество Ювентуса? Что ждать от ближайшего матча? Прежде всего интересует, кто такие Кьевы и с чем их едят? Поскольку вот болельщику Милана, который смотрит там каждый матч Милана, он может наблюдать за этой командой лишь, наверное, раз-два в год.
Ну, у меня двойственное отношение, вернее, как бы с двух сторон я смотрю на предстоящий матч, на эту поездку в Верону. Ну, во-первых...
Ты там был ведь, да?
Я был, да. Если вы меня потом поспрашиваете, я расскажу о своих впечатлениях. Ну, а пока, если вопрос о выезде в Верону... Ну, во-первых, я сказал о двух сторонах. Дело в том, что Верона для нас это как бы проклятый город. В миланологии это есть такая наука... Он не называется иначе, как «Фатал Верона», то есть страшное проклятое место. Дело в том, что в Вероне Милан дважды упускал скудетто, которое было у него практически в руках. Каждый раз это было в конце чемпионата, это было весной, в апреле, в мае. Первый раз это было в 1973 году, когда Милан в последнем туре играл с Вероной и проиграл 5-3, имел возможность получить 10-й скудетто. Вы представляете, что такое 10-й скудетто? Это были заготовлены уже звезды. Милан проиграл, и этот скудетто не завоевал. И второй раз это произошло в 90-м году, когда уже на скамейке был Сакки, когда уже была, играла троица наша голландская знаменитая. В предпоследнем туре Милан играл снова в Вероне, снова на том же стадионе. Шел вровень с Наполи, и в этом матче было удалено 3 игрока Милана. Гулит, если я не ошибаюсь, был Костакурта удален, Ван Бастен, а и Райкард, нет, Гулит оставался. Гулит вышел на замену, но...
Те истории, как ты, Валер, те истории, как ты считаешь, имеют отношение к ближайшему?
Вот я хотел сказать, что, во-первых, это, ну, как бы проклятый для нас город, а во-вторых, я надеюсь, что все-таки это относится больше к команде, ко второй команде Верона, команда Верона. А сейчас мы играем с Кьевой, и если уже ты спрашивал, с чем едят это Кьева, я надеюсь, что сам Кьева как бы уже накушался, он не сейчас не рискует вылететь в серию Б, он будем считать, что я надеюсь на это, что это просто добродушный середняк.
Кто-нибудь видел из вас ну хотя бы матч 5 этой команды в течение последнего сезона, месяца именно?
В течение этого сезона матчей 5 с Кьево пришлось посмотреть.
Дим, как впечатление? Летит команда, бегает или наоборот закрывается, защищается и на контратаку играет?
Ну, у меня сразу впечатление, что это самая темная лошадка нынешней чемпионата серии А. А вот что фундамент разложил Дальнери еще до сих пор в команде есть, и команда играет явно вторым номером. По статистике команда меньше всех владеет мячом в серии А. У нее худший процент точных передач. Ну и команда играет за счет флангов. У них справа и слева играют довольно-таки неплохие защитники. Также там вечный молодой Лусиано.
Там у нас, насколько я помню, Полоски выступает в аренде. Альберт Полоски.
Да, Полоски там в прошлом году, кстати, забил гол. Команда играет схемой, похожей очень на миланскую, 4-3-1-2. И огромнейшая плотность просто в центре поля. И в основном все идут через фланги. Ну и пропускающие тоже через фланги, потому что получаются защитники. Этим отлично воспользовался Лацио, который победил на Бентегуате 3-0, и Интер, который 2-0 в конце дожал. То есть, я считаю, если же все-таки Аллегри решит упустить Эммануэльсона слева, а тупортисты будут Буатенг, то есть справа на Чирино, я думаю, проблем больших не должно возникнуть. Но команда играет очень плотно в центре поля и довольно-таки организованно в защите. Ну, я всегда отдаю этот матч сопернику.
Ну, я могу, конечно, добавить как раз последний матч, который мы играли в Киеву, в Вероне, вернее, с Киева в Вероне, закончился 2-1 в нашу пользу. Это было 20 февраля 2011 года, то есть чуть больше, чем год назад. И решающий гол забил как раз человек, которого на поле в этот раз не будет. Это Пата. Забил за 8 минут до конца, и мы победили со счетом 2-1. 2-1 какое-то магическое прям число получается. Киев обыграл в гостях Ферентину 2-1, Ферентина обыграла в гостях нас 2-1. То есть, по идее...
Теперь если наша так... очередь в гостях обыгрывать 2-1.
Ну, это может быть так, а может быть нас, наоборот, судя по такому, так сказать, раскладу, шансов очень мало. Но это я шучу, конечно, шанс у нас есть всегда. Вопрос заключается только в том, что Валера говорит, что Киев уже накушался, но я считаю, что, в принципе, для каждой команды такого уровня, как Киев, шанс с Миланом... игра, вернее, с Миланом, это дополнительный шанс показать себя, продать себя в первую очередь, потому что, смотрите, будет играть Полоски, который наверняка, в общем-то, хочет перебраться к нам обратно, правильно? Будет, ну, Пелесье мы вряд ли уже купим, он уже достаточно пожилой дядечка. Вот, но наверняка, учитывая нашу любовь, так сказать, брать неожиданно каких-то игроков, бывают удачные такие покупки, как он за 500 тысяч мы купили полузащитника Палермо. И теперь этот дядечка у нас в основном составе играет. И совершенно Мачерино меня лично очень даже впечатляет своей моторикой. И в сборную Италии он недаром начал привлекаться. Вот. И наверняка просто люди будут себя продавать, они будут играть с полной отдачей. Они могут потом, скорее всего, отдохнуть в следующем своем матче. Но с Миланом мы вряд ли увидим какую-то сдачу игр.
Кто самый опасный игрок Киева, на ваш взгляд?
Ну, Пелесье, конечно, я думаю.
Дим?
Я думаю, все-таки, наверное, Теро, француз. Именно при игре, скорее всего, когда уже будет играть с флангами и эти высокие передачи, Теро там играет сейчас 5 процентов, но он очень и очень хорошо борется вверху. Я считаю, именно если будет играть Неста и Миксес, то они могут возникнуть с ним проблемы. Полоски, его задор, может быть, Пелесье все-таки уже к нему. Все-таки я думаю, что уже свое он отыграл. Я считаю, что опасность ждать от Пелесье, от Полоски или от Теро.
Валер, как ты считаешь, фактор зрителей сильно будет влиять? Вот ты был на стадионе, наверное.
Да, я сейчас скажу, но тоже хотел бы добавить о том, кого следует опасаться. Я бы, конечно, опасался в нашей команде Мунтари и Миксеса. Если они сыграют за Милан, то будет хорошо. А если вот они сыграют все-таки за Киева, или там что еще снова из атрибутики оденет Мунтари, вот тогда будет нам не так легко. А что касается выезда для команды и выезда для болельщиков, ну, как я уже говорил, конечно, у нас очень такое отношение к этому городу, как бы с тревогой всегда относимся, и болельщики его не любят. Но повторюсь, что это все больше относится к Вероне. И в основном в городе болеют за Верону, и рядом с Джульеттой в двух шагах магазин фан-шоп Вероны. Киева находится как-то на отшибе, за него болеет очень мало, и атмосфера, я могу сказать, будет в этом плане близка к домашней, поскольку очень много собирается местных, назовем их так, глоров. Более чем наполовину стадион будет заполнен болельщиками Милана, которые не только на гостевой трибуне собираются, но и пол стадиона. Очень характерно, что вот эти все такие базарчики перед матчем на площадях разворачиваются. Так вот, и там, например, из 20 палаток, торгующих атрибутикой, две торговала атрибутикой Киева и все остальные миланскими знаменами. Очень, как бы, в этом плане ситуация добродушная. Неоднократно я видел семьи, идут семьями, например, папа в футболке Киева, а дети за Милан подтапливают. Ну, детей можно,
то понять. То есть армия болельщиков, не сказать, что очень многочисленная.
То есть болельщиков немного, атмосфера в этом плане не является такой, как бы, враждебной. Единственное, что, конечно, неприятен сам стадион, его не любят наши болельщики по организации, по отношению, как бы, вот этой всей структуры охранной. То есть, чтобы войти, там несколько кордонов обысков, я помню, входили мы минут 50 или около часа, стояли просто перед калиткой, которая там работала один турникет на вход, и уже матч начинался, а еще за трибунами, вернее, за оградой оставалось несколько тысяч болельщиков, которые, ну, пришли за час, но просто не могли войти. Такое, ну, бесчеловечное отношение, скажем так, и болельщики его... Этот стадион не очень любят. Ездят они туда из Милана на автобусах. Большая группа приезжает. Поэтому в этом плане поддержка нам обеспечена. Единственное, что, по-моему, там на входе все флаги и, ну, не сами флаги, а древки отбирают. Поэтому, может быть, не так красочно это будет. Но присутствие болельщиков будет большое.
В то же самое время официальный сайт Киева заявляет о том, что будет продана целая трибуна, целый сектор на трибуне для людей с ограниченными физическими возможностями, для инвалидов, предоставлено клубом. И вот в связи с этим я подключаю к нашему разговору Кирилла, Кыса, он же. Он сейчас нам расскажет о ситуации с нашими инвалидами, что у нас там в лазарете.
Красно-черный лазарет.
Кирилл, приветствую.
Привет.
Кирилл, что у нас с командой? Насколько мы разобраны? Кто восстановится, кто еще не успеет?
Так, ну, в целом сейчас у Милана 8 игроков в лазарете. И начнем, наверное, с самой болезненной потери, то есть Тиаго Силвы. На данный момент бразилец залечивает травму бедра, полученную в матче с Ромой 24 марта. И его возвращение ожидается только к матчу с Сиеной, то есть к 35-му туру 29 апреля. Думаю, в ближайшие тура 2-3 придется обходиться без него.
А кто может подоспеть? Вот, насколько я знаю, Антонини должен быть готов.
Да, Антонини на самом деле готов сыграть с Киево. В целом он прошлую игру, насколько я знаю, пропускал не по причине травмы, а по причине усталости. В целом, возможно, вместо Тиаго также займет Банера, который весьма удачно его подменял. Также могу порадовать вас тем, что и Неста вернется в состав. Поэтому в этом туре будет, как мне кажется, за защиту более-менее спокойно.
Я бы хотел добавить немножко, вернее, даже поправить. Банера, к сожалению, пропускает матч с Киева по причине перебора желтых карточек. Поэтому в центре обороны мы, скорее всего, увидим пару, наверное, Мэкса с места. Вот. И, честно говоря, меня что-то эта пара не очень радует, потому что Мэкса допускает в последнее время ляпа, а Неста, ну, все-таки игрок возрастной. Будем надеяться, конечно, что Киева не будет владеть инициативой весь матч и, так сказать, не загрузит сильно эту пару. Но, в общем и целом, под нагрузкой, мне кажется, у нас могут быть проблемы именно в центре обороны.
А можно вопрос клиниться? Вот у нас в прошлом году Епис замечательно выступал. Или он в этом году с тяжелой травмой уже не вернется?
Кто-то знает? На самом деле с Еписом все в порядке, со здоровьем. В данный момент он просто не вписывается, видимо, в основной состав.
Не вписывается в основной состав, да? Просто плохо слышно немножко. Пропадаешь, Кирилл. Кирилл, еще, если не сложно, сообщи, что с Зейдорфом? Он ведь тоже должен был восстановиться к матчу.
Зейдорфом на самом деле никаких именно проблем со здоровьем пара не испытывает.
То есть это тоже всего... усталость после Барселоны, да?
Да, но в матче с Фиорентиной, в принципе, это было ожидаемо, то, что Кларенс не выйдет. А к матчу с Киево, по версии газеты «Деля Спорт», его, в принципе, и в заявке нет.
Все, спасибо за информацию, Кирилл. Здесь у нас появляются новые варианты в составе для ротации. И как раз то, чего не хватало в прошлом матче, это креатива. Может ли Зейдорф выполнить эти функции креативщика?
Вопрос Зейдорфу? Или кто за Зейдорфа ответит?
Я думаю, что интересно ваше мнение. Аквилани, я думаю, что не справился в прошлом матче. Вряд ли кто-то будет сейчас с этим спорить. Либо же все опять возложено на Ибрагимовича.
Ну, кому как не креативить, если как не умнейшему и уважаемому нашему игроку Кларенсу Зейдорфу. Надеемся, конечно, что он справится, все-таки сумеет в нужный момент передернуть команду, в нужный момент запустить. А если говорить в общем, ну, мне иногда кажется, что я тоже смог бы работать тренером Милана, поскольку поскольку на каждый матч у меня в составе 11 игроков, и мне нужно 11 человек выпустить на поле. То есть тут как бы творчество с точки зрения Аллегри я уже не наблюдаю.
Кто займет место на левом фланге, по вашему мнению, друзья?
На левом фланге чего?
Обороны Милана.
Ну, я думаю, что, безусловно, должен занять, наверное, место все-таки Антонини. Насколько мне сильно в первых матчах двух понравился Месба, и насколько он как бы отвратительно сыграл потом, то есть его какие-то ляпы. Но Антонини все-таки, мне кажется, должен занять место на левом краю. Тем более мы должны в этом матче атаковать. Вообще, на самом деле, по составу у меня лично очень много вопросов. Конечно, Зейдорф, я бы приветствовал в данном случае выход бы его на поле, потому что инициативой должны владеть мы, и в общем и целом Зейдорф как бы умеет держать мяч. Наверное, лучше всех в команде, наряду с Ибрагимовичем, и поэтому функцию ведения игры надо попробовать доверить ему. Несмотря на годы, он должен справиться, по крайней мере, Милан должен благодаря ему забить какой-то, может, 1-2 гола, и потом уже Зейдорфа можно и заменить. Вот. Но меня больше, конечно, беспокоит вот оборона. Амбразини не будет, опять-таки, из-за перебора желтых карточек у нас в центре поля. Боммель по-прежнему с больной спиной. То есть в центре мы будем опять смотреть на творчество Салли Мунтари.
И кто может выступить в качестве волнореза, если не Ван Боммель и Амбразини? Либо вообще этой функции на поле в ближайшем матче не будет. Дим, наверное, тебе вопрос, поскольку ты чаще всех видел матч Киева.
Я думаю, все-таки в опорной зоне у нас играет Мунтари в этом матче. Я слева предполагаю, что будет Эммануэльсон. Как я уже говорил, в декоративстве Блатенки и очень немного правее Ночерино. И потому что играя, допустим, Зейдоров в матче против Киева, я думаю, что был бы очень полезен. Там у них полученники довольно-таки медленные, тот же Брэдли, американец, они играют очень плотные, довольно-таки медленные. То есть, думаю, Эммануэльсон, если шутит, то есть, и скорость должен принести больше пользы. И в нападении, скорее всего, думаю, опять же, выпустят Аллегри Макси с Ибрагимовичем. И они там, Максима, даже принесли пользу из-за того, что, скорее всего, будет много верховых передач туда.
То есть много борьбы и возможные столкновения, единоборства.
Именно такой матч, предполагаю, да. Обычно там матчи бывают 2-1, 1-0 с Киева в гостях. Хотя Зейдоров с Киева вроде довольно-таки фартовый игрок, он не раз уже вручал в последних минутах. Тот же Несте, который, мне кажется, года два назад за Бендегой забивал 2 гола головой в последние минуты, то сегодня его появление во вторник будет нам очень полезно.
Ясненько. Ну и получается, что для Зейдорфа остается как раз одна позиция, если он вообще выйдет, это позиция Амбразини. И без волнореза, по твоему мнению, эта схема получается?
Не, я думаю, именно Мунтари будет волнорезом в этом матче.
А, то есть его Аллегри, думаешь, спустит глубже, да?
Я думаю, да.
А я думаю, что все-таки нам в этом матче понадобится 2 Зейдорфа. Один, которого мы назначили креативить, а второй все-таки опорным полузащитником в центре, без которого я не видел, чтобы Аллегри играл, который эту роль замечательно исполнял Ван Боммель. С этой роли он в свои еще там старые времена сместил Пирло, ставил его налево. По-моему, несколько раз Зейдорф выходил все-таки в этой позиции. А Мунтари, он больше такой игрок, как бы беспорядочный в движении, а там нужен человек все-таки с видением поля, который вышел погулять с этими двумя собаками, извиняюсь, с этими псами цепными, которые у нас исполняют роли нашей опорной полузащитники. Поэтому все-таки двух Зейдоров нам нужно.
Да, если можно, я скажу свое видение вот именно полузащиты в этом матче. С моей точки зрения, нам в общем и целом не особо нужен волнорез в этом матче. Почему? Потому что совершенно очевидно, что Милан будет владеть подавляющей инициативой, ну как бы подавляющим преимуществом во владении мячом, и Киева будет уповать только на острые контратаки. В данном случае Аллегри совершенно, я думаю, правильно делает, что он использует высокий прессинг. И мне лично видится ключевым формирование состава – это насколько готов Боатенко и может ли он принять участие в матче. Если Боатенко все-таки поставит Аллегри, то тогда нужен Ибрагимович, естественно, и нужен Робиньо. То есть ни о каком Акси Лопесе, по-моему, в данном случае речи идти не может. Потому что, когда на поле это троица, если вы посмотрите статистику, то мы с ней просто не проигрываем, по-моему. я не берусь точно, я недавно смотрел, как на каком-то этапе эта троица нам давала очень хороший результат. И если Зейдорф у нас идет на позицию, так сказать, в центр поля, на позицию Боммеля, скажем так, то вполне, если Боатенг будет в центре, это вполне допустимо, потому что тогда высокий прессинг Мунтари, Боатенга и Рабиньо тоже в нем отчасти участвуют. И Начерина нам позволит, в общем-то, ну, не пропускать таких вот разящих выпадов. А Зейдорф со своим видением поля вполне может справиться, ну, с какими-то перехватами, несмотря на уже отсутствие скорости. То есть это, мне кажется, нормально.
Ну и, наверное, последнее, то, что хотелось бы обсудить сегодня. Каковы ваши предположения, справится ли эта пара Макси и Ибра, которую мы закладываемся, скажем так?
Обязаны справиться? Обязаны. Если ставить другой вариант, тогда...
То есть, ну, оправдано тогда... ли использование вот этих вот высоких габаритных игроков в матче с закрывающейся командой? Я думаю, что абсолютно. И мы можем смело ставить на то, что Макси появится снова в основе. Во второй или в третий раз всего лишь в сезоне.
Ну, дело в том, что, как показывает практика, с такими закрывающимися командами, если предположить, что Киев относится к ним, чтобы поднять эту крышку люка, нужен лом. И, как правило, именно вот такой агрессивный триквартиста в виде Буатенга, который врывался и своими подключениями как раз зачастую поднимал эту крышку, он исполнял эту роль лома. Ну, а остальные должны быть как бы рычагами здесь и оказывать необходимое давление. Ибрагимович тянет на себя, как обычно, двух-трех игроков, а Максу Лобису, ну, конечно, ему надо попадать не только в состав, но и в ворота уже.
Виталий, Дим.
По сути, насчет Аллегри и Макси в этом матче я согласен. Я думаю, что Аллегри сделал ошибку выпустив Макси в матче с Фиорентиной. То есть там команда не играет столько защитных фонов, сколько будет играть с Киеву. Но я думаю, если выпускать Макси и Ибру в одно время на поле, это как раз должно быть именно с Киева. Но при этом должны быть довольно-таки активные фланги. Ответственность должна лечь на базе справа, может быть, на Чирино. Я надеюсь таки, что Эмнулисон будет смещаться влево, не играть в квартиру, как он обычно это делает в последнее время. Но я считаю, что если Аллегри выпустит Макса Лопеса и Ибрагимовича в матче с Киевом, это должно оправдаться.
Ну, мое мнение, все-таки Лопеса не должно быть в составе, реально, потому что он слабее и Боатенга, он слабее и Рабиньо, чтобы не говорили Рабиньо о реализации моментов, но умение Рабиньо расшатать оборону, накрутить одного, двух, трех игроков, оно, в общем-то, достаточно ценно для командной игры. Почему? Потому что, ну, он стягивает игроков на себя, он как раз освобождает зоны, в которые спокойно могут врываться и Боатенг, и Начерина. Это, мне кажется, вообще их стихия, и они прекрасно этим пользуются, когда есть такая возможность. Макси, он, в общем-то, игрок, ну, как бы я бы сказал, это Ибрагимович в миниатюре. То есть он играет в подобном же ключе, но его умение как бы на два порядка ниже просто-напросто. И, ну, я бы не хотел... Ну, я готов принять любой состав, который принесет нам победу, естественно. Но мне кажется, что Ибрагимович, Рабиньо и Боатенг не обеспечат результат намного эффективнее, чем, скажем, пара Ибрагимович и Макси. Все.
Понятно. В целом мы прошлись по тому, что нас ждет. Поняли, что Киева команда достаточно обороняющаяся, владеет меньше всех в серии А мячом. И что задача в гостях предстоит, в общем-то, непростая. Взломать эшелонированную оборону и не пропустить контратаки. Игроки, которые поспеют к тому моменту, наверное, усилят нашу защиту. Но вот в атаке и в полузащите особенно видны некоторые проблемы. Что будет, покажет сам матч. Пока же я благодарю вас за то, что приняли участие в беседе. И надеюсь, что в следующий раз после матча мы встретимся и будем уже в оптимистическом духе обсуждать, как мы это сделали. Спасибо.
Спасибо и надеемся на это.
Спасибо всем, сокамернички мои дорогие. Надеемся, что действительно следующий эфир у нас пройдет в намного более оптимистичных тонах. Не только благодаря нашему выигрышу у Киева, но и благодаря потере очков Ювентуса. Без этого сейчас никак. Все, всем пока.
Подкаст форума Ассоциации русскоязычных фан-клубов Милана.
Thank you.